Лес Черный. У меня сегодня в гостях Сереженька, приехал прямиком. Пирожочек горячий из Москвы.
Привет, Аня, очень приятно, очень рад приехать. Давно не был в Питере, и супер, что удалось встретиться так. Совмещать приятное с полезным, это тоже здорово.
Я так понимаю, у тебя вся поездка в Питер, это сплошное полезное.
Да, да.
Если хочешь, можешь рассказать.
Вообще, поехал в Питер специально на обучение по ремонту кофемашин к ребятам, которые называются 9 атмосфер, но мне их посоветовали. Вот сегодня второй день обучения, и я ни разу не разочаровался в том, что приехал, потому что это безумно сложно, безумно интересно, и мой мозг сейчас кайфует от того, что меня засыпают тонной офигительной информации, которую просто нигде не найдешь. Пришлось вспоминать всю программу школьную по физике. Вчера я до часу ночи просто сидел и читал учебник по электронике.
Офигеть.
Потому что мне дали домашнее задание.
Да,
сказали, сделай, иначе...
Иначе два.
Да, иначе двойку получишь, да. Главное, сменку не забыть.
Прикол. Ребята, 9 атмосфер, привет вам огромный. Расскажи, пожалуйста, какой была твоя первая, самая первая чашка кофе?
Моя первая чашка кофе, именно которая была приготовлена через кофемашину, была в 17 лет, когда я пришел на работу в кафе в качестве официанта, и мне бариста местного пошива, так сказать, нижегородский, приготовил кофе, он был капец горький, и в итоге сахарок сливочки... По красоте.
Один глоточек выпил, второй в цветочек. Слил.
Ну, потом я прекратил это дело пить, потому что это было невкусно. Кофе я, так сказать, подступился чуть попозже. Достаточно давно работаю в общепите. Ну, считай, с 16 лет, как первый раз пришел в кафе. Потом я делал очень большой перерыв. И уже будучи в достаточно... То есть прошло год 4, прежде чем я еще раз попробовал кофе. Снова, когда работал уже в ресторане, достаточно известном в Нижнем Новгороде. Он сейчас уже закрыт. Это не связано ни с никаким образом с тем, что это
важное работал. Уточнение, да, сейчас, я, молодец.
Так, да, чтобы уберечь себя. Вот. Но все-таки там тоже готовили кофе. Сейчас я с дрожью по всему телу вспоминаю, что это такое было. Но, как говорила бухгалтер данного ресторана, вот Сережа лучше капучино делает. Потому что на пенку можно было ложку положить, и она не падала. Я уже понимал, как работает кофемашина, не понимал, как это все происходит, и уже, когда пришел на работу в кофе, я вот реально попробовал вкусную чашку. Это была Бразилия. Бразилия Мажиана, классическая Бразилия, карамель, орехи, шоколад. У меня был вкусовой опыт, только не кофейный до этого. Я потому что увлекался вином и знал колесо вкуса, как оно работает, только в винной части. И мне было достаточно легко перестроиться на кофейное колесо вкуса и уже описывать чашку с точки зрения дескрипторов, собственно. Я достаточно долго проработал с Бразилией, прежде чем пробовал какой-то другой кофе, потому что я начинал, когда работал в кофейне. Это была точка to go, и мы варили, собственно, только на Бразилии. Первая чашка не бразильская была уже, когда я перешел работать именно в кофейне класса Specialty. И я очень благодарен работодателям, что у нас зерно менялось постоянно. Там было две кофемолки, в одной всегда стоял Бразилия, там, на какие-то авторские напитки. Да. А вот в основном бункере постоянно менялось зерно, то есть это могла быть и мытая Эфиопия, и натуральная, и Колумбия, и Коста-Рика. Класс. И у меня очень хорошо, я считаю, развился вкус именно на эспрессо. И эспрессо является моим самым любимым напитком до сих пор. Как ни странно, фильтр я уважаю, но мое сердце все-таки
принадлежит эспрессо.
Да. Я считаю, но это мое чисто субъективное мнение, как человек настроил эспрессо, показывает его уровень как бариста, несомненно. Потому что, если мы это рассматриваем в отношении гостя, то у нас чаще всего все-таки берут классику. Очень уважаю людей, которые пьют эспрессо и которые делятся мнением по этому поводу, особенно когда меняется зерно. Потому что у нас сейчас в Блуме есть постоянники, которые пьют эспрессо 5 раз в день. То есть... ходят за эспрессо, и это, как говорится, достойно уважения.
Конечно.
Потому что этот напиток, он, как говорится, традиционный, и он, собственно, сам по себе в маленьком объеме потрясающее количество дескрипторов сочетает. И это очень круто, потому что ты можешь попробовать также на разных стадиях, но он может раскрыться просто по-другому, потому что ты решил выварить иначе. И это прям вау. Поэтому моя первая чашка, если мы сейчас на данный момент переводим, как бы я на это ответил именно с точки зрения моего сегодняшнего опыта, моя первая чашка каждое утро, когда я прихожу в кофейню, и мне ребята ее дают.
Супер романтичный ответ получился. Расскажи немного ребятам, тем, кто будет слушать, где ты сейчас вот, собственно, работаешь, чтобы ребята соотносили, кто сегодня несет ответ.
Я работаю в кофейне Bloom & Brew. Это московские спешлти кофейни, и их сейчас две. Легко достаточно найти, просто вбив в Google Maps. Но на всякий просто случай скажу, это рядом с станцией метро Бауманская и рядом со станцией метро Савеловск. Причем кофейни уникальны в своем плане в том, что они отличаются по дизайну. Независимо от того, что мы готовим на одном зерне, из-за того, что отличается вода, можете попробовать один и тот же кофе в двух кофейнях, и он раскроется для вас с другой стороны. Ну и плюс там сама атмосфера. На Бауманской двухэтажная кофейня с огромными окнами, а на Фактории она одноэтажная, белая, светлая, и это, ну, не может не привлекать.
Ты, получается, выполняешь роль шеф-бариста.
Да.
Давай перейдем к самому, наверное, остросюжетному вопросу,
вот
который...
Вот это поворот.
Рано или поздно затрагивает любого человека, кто немножко хоть наработал бариста. Чем отличается шеф-бариста от бариста?
Вообще, отличие существенное. Если мы имеем в виду работу в достаточно крупной кофейне, то шеф-бариста все-таки несет ответственность за все. Независимо от того, какая функция выполняется, на каком этапе это и к бариста относится, и не к бариста. Шеф-бариста является тем звеном, который скрепляет все составляющие. Шеф-бариста не может сказать, я не несу за это ответственность. Он несет ответственность за все. За качество продукта, за обученность персонала, за то, что персонал выходит вовремя на работу, за то, что персонал опрятно одет, и за то, что персонал знает правила компании, и как мы работаем, и саму идею, суть передает в головы своих работников. Собственно, шеф-бариста он мотивирует ребят развиваться в кофейной сфере, показывает пример и профессионализма, и общения с гостями, и отношения к своей работе. То есть шеф-бариста – это как идол для бариста, которые работают в кофейне. Но это очень так вот ёмко, я все в одно слово вместил, потому что если его не будет, то бариста могут не вдохновиться на развитие. То есть они просто будут работать за стойкой и варить кофе.
Работать ради работы.
У меня достаточно большой опыт, говорится, подготовки бариста к работе за стойкой, то есть я обучал с нуля. Ребят, которые просто хотели себя попробовать в кофе, которые целенаправленно хотели прийти в кофейную сферу, я все время говорил, не нужно идти на эту работу ради денег исключительно, потому что таким образом ты забиваешь свою мотивацию одним материальным. А если ты пойдешь ради атмосферы, ради вкусного кофе, который ты будешь делать, ради развития, то ты будешь зарабатывать деньги априори. Это будет просто дополнением к тому, что ты получаешь удовольствие от каждого дня, проведенного за стойкой. Я, например, себя не вижу без работы за стойкой, хотя сейчас, ну, уже будучи достаточно... Ну, на протяженном промежутке времени шефом, я не так много за ней провожу времени, как иногда хочется, но я не отказываюсь себе в удовольствии поварить кофе за кофемашиной и показать ребятам мастер-класс, нарисовать какого-нибудь пегаса, либо попугайчика. Таким образом, если все уместить еще раз, чем отличается шеф-бариста от бариста, шеф-бариста дополнительные обязанности имеет, которые бариста на себя не возлагают. Шеф-бариста бариста, ответственный за авторское меню, которое готовится в кофейне. То есть, если кофейня подразумевает наличие авторского меню, этим должен...
Это сезонная проработка, опять же, за шеф-бариста.
Да. Этим должен заниматься шеф-бариста. Ну и плюсом он несет ответственность за то, что бариста будут готовить его напитки правильно, согласно тех картам, правильно будут варить заготовки, правильно будут рассказывать гостям о этих напитках и, соответственно, соблюдать все правила подачи и тому подобного. Если 4 кубика льда, значит 4.
Значит 4,
кубика.
Мать его, кубика.
Да, да. Не надо класть больше.
Вот. Сейчас такая мозолька, наверное, рабочая прозвучала.
Да, да.
Сталкивался ли ты вообще, в принципе, с мнением, что работа в кофе – это несерьезно?
Безусловно. На самом деле у нас в стране, если брать самые истоки, работа в кофе – это все-таки работа в общепите. И у нас все работники общепита, за исключением руководителей там, ресторанов, кофеен и тому подобного, считаются в простонародье обслуживающий персонал. Как бы это жестко ни звучало, от большинства людей ты услышишь, на самом деле, не такое, но такое прозвучит гораздо чаще. Ты получаешь за свои умения, навыки звание обслуживающего персонала. Справедливо ли это? На низовом уровне, возможно, да. Но на уровне, на котором мы уже сейчас в отношении, ну, как относимся мы к этой сфере, конечно же, нет. Я сталкивался с этим, безусловно, но не сталкивался на начальном этапе, потому что, когда ты приходишь работать в кафе, будучи там 16-летним подростком, тебе говорят: «Ты молодец, ты работаешь». А после того, как ты получаешь высшее образование государственного муниципального управления и идешь работать за стойку в торговом центре на точку 4 на 4 квадрата, то ты считаешься каким-то сумасшедшим, наверное, в глазах близких в основном людей. И тут встает вот такой вот момент переломный. Поддаешься ли ты мнению общественности, или все-таки гнешь свое? Тут уже все зависит от тебя самого. Падок ли ты на это? Важно ли? Конечно, мнение близких людей абсолютно важно. Мнение сторонних людей учитывать ли? Ну, это очень спорный вопрос. Это все зависит от того, кому это, собственно, адресуется. Если мы берем кофейную сферу, ты стоишь за стойкой, 4 на 4 квадрата to go. Делаешь там невероятный кофе, но к тебе подходит один человек каждый день и говорит, что ты неудачник, потому что ты за стойкой работаешь. Учитывать ли его мнение? Да нет, я думаю. Он все равно у тебя кофе берет.
Она платит деньги.
Вот. А вот мнение твоих родителей, это уже тебе решать. Но в итоге получается так, что если ты вот этот вот переломный период переходишь, переступаешь, на самом деле сейчас это очень сложно для многих ребят сделать, потому что вот нет этого мотиватора, мотивирующего фактора. И многие считают, что это временно, то есть времянка. Пойти поработать за стойкой во многих местах. Мы не берем спешлти сферу, мы берем сферу в общем. Потому что в спешлти кофейне люди идут целенаправленно работать.
Ну да,
не всех
сейчас
туда,
в основном, да.
Не всех, потому что берут.
Да.
И, соответственно, если мы берем сферу в общем, то на данный момент, к сожалению, это все-таки рассматривается многими ребятами как временное пристанище. Немногие остаются, немногие продолжают свой путь, но, тем не менее, ребята приобретают какой-никакой опыт. То есть, это все равно здорово, потому что человек, который хоть раз в жизни поработал с кофе, он уже все-таки встает на ступеньку выше, хотя бы в плане развития вкуса своего. И он не перейдет на растворимый, если он готовил реально вкусный продукт. Он будет понимать ценность труда, который относится к людям, которые работают за стойкой. Я считаю, что труд каждого человека важен, потому что человек старается. Человек, который раздает листовки на улице, он тоже старается. Человек, который подметает улицу, он тоже старается. И он делает это не потому, что его кто-то заставляет. У нас сейчас никто никого не заставляет из-под палки. Ты делаешь, потому что сам хочешь. У меня был момент, когда мне сказали: если бы там ты улицы пошел подметать, я бы сказал, я делал бы это лучше всех. Потому что мне это нравится. Ну, если бы мне нравилось подметать улицы, я бы подметал улицы. Соответственно, если бы мне нравилось готовить бы гамбургеры, я бы готовил гамбургеры. И если бы мне нравилось сидеть в офисе, я бы сидел в офисе и занимался тем, что мне нравится. Я считаю то, что каждый человек это должен делать. Потому что иначе у нас будет очень много недовольных жизнью, грустных, и порой злых людей, mm-hmm. которые будут перекладывать эти все чувства на других.
Пассивная агрессия.
Да, ну, то есть человек, который... Это вот тот самый гость, который пришел на свои ноги, встав и нагрубил тебе, там, когда ты ему что-то предлагал. Не надо обижаться на таких людей, просто не принимайте это близко к сердцу. По поводу меня поменялось очень кардинальное мнение у близких людей, когда меня первый раз по телевизору показали. У нас в Нижнем Новгороде снимали фильм про FIFA, и потом еще телевизионщики приходили, дополнительно снимали программу. И такие, да ладно, типа, там и так может быть. А, там, потому что была такая ситуация, то что родители пришли попробовать кофе лишь на второй год моей работы. Вот, ну, то есть, они очень долго не принимали мою профессию. За многое все равно благодарен, потому что, не странно, многие вещи закаляют, просто двигаешься дальше. Я как старался, я так и стараюсь дальше развиваться и расти. Соответственно, сейчас эта профессия воспринимается уже кардинально по-другому. Так с каждым, я уверен. То есть я считаю то, что это профессия, это реальная профессия. Во многом это даже призвание. Мы видим ребят, которые работают за стойкой, и каждый работает все-таки чуть по-своему. Невозможно стандартизировать эту работу.
Да.
Потому что ты вкладываешь в нее свою душу, а душа у каждого, она разная. И ты получаешь от разных людей разный, но вкусный напиток. Mm. И только вот из-за того, что им нравится свое дело.
Кто для тебя вообще сноб? Что это за такое животное? Что это за животное?
Арр, зверь. Да, раз уж мы так вот подступились к теме нашей встречи вообще, в принципе, сноб — это такое, это даже не зверь, это явление.
Явление.
Да.
Интересно.
Можно услышать фразу «Да вы зажрались», например. Это тоже относится к снобизму, так или иначе. Мы просто берем одним понятием снобства, объединяем множество факторов, которые у нас, в принципе, возникают на протяжении всей нашей жизни. Мы просто их подтасовываем таким образом, чтобы перекрыть ими одну и ту же ситуацию. Можно назвать снобством фразу «А я пил вкуснее».
Mm-hmm.
То есть это тоже будет своего рода снобство. Но ты просто отражаешь свое мнение немножко более колко, чем нужно. Просто услышав такую фразу, как правило, со стороны гостя, ты расстроишься. То есть в глубине души...
Но это немножко нивелирует твой труд и ставит его ниже, чем кто-то когда-то.
Кто-то, да. Даже если...
Но мы не знаем подробностей.
Да, мы не знаем подробностей, и мы никогда их не узнаем. Но вот эта вот фраза, она на начальном этапе, она не несет никакого... Ну, она не несет негативного смысла в большом масштабе, но она неприятная, согласись.
Конечно.
Дальше мы идем уже ввысь и ввысь, как говорится. И мы получаем людей, которых называют снобами. Чем-то вот прям недовольный человек прям.
На жизнь обиделся.
Оценщик там от Бога и так далее. Как ни крути, оценка всегда субъективна. То есть человеку либо нравится, либо не нравится. Но другое дело, когда ты рассказываешь об этом всем. Ну, то есть пришел, грубо говоря, в кофейню, мне принесли эспрессо, и он был отвратительным. Знаете об этом все, весь свет. Вот, я расскажу об этом всем в кофейне. И бариста, и всем. Переделать мне ничего не надо, деньги возвращать мне не надо. Я пойду расскажу всем знакомым. И, как ни странно, у нас это очень работает в негативную сторону. Как ни крути, кофейная сфера, она достаточно замкнутая. Мало кто знает в стране, если мы берем Россию, что происходит в кофейной сфере, потому что она не освещается никак. Если мы придем на большие кофейные мероприятия, например, Coffee and Tea Fest или Пир, мы не увидим там ни одного телевизионщика.
Да.
Ну, мы увидим толпу блогеров, но не увидим ни одного телевизионщика. Казалось бы, почему 3000 человек на мероприятии, там, либо 5000 человек на мероприятии, это только за один день?
Угу.
Почему там никого нет? Вопрос в повестке. она никому не интересна, думают телевизионщики. И посвящать, соответственно, в нее никого не надо. А стоило бы, потому что это убрало бы большинство людей, которые со скепсисом относятся к кофе. Как к продукту, который мы готовим. Именно я уже перехожу к спешлти и близкому к спешлти. Потому что, как ни крути, если мы придем в кофейню to go и возьмем там эспрессо на какой-нибудь той же самой Бразилии, Мажиане, мы можем получить вкусную чашку. Человек никогда не узнает о том, с каким трудом она была сделана. Для него это просто кофе. Многие люди приходят и говорят, вот у меня я пью растворимый, он дешевле, хотя на самом деле не так. Ну, это секреты.
Секретики.
Растворимый кофе дороже, чем зерновой.
Плот-твист.
Вот. Хорошо. И человек сноб, он, мы его представляем таким с недовольным лицом, щурясь, оглядывает кофейню в поисках того, за что зацепиться. Но не всегда. То есть такие люди тоже есть. Большинство людей никак не отличаются. Не выделяются, в принципе. Ты никогда не поймешь этого, пока не увидишь огромный разгромный пост.
Постик. Пост. С кучей негодующих смайликов.
Да. И в этом вся суть. У нас упирается мнение всех окружающих людей в одного человека. И вот этот вот человек называется снобом в данном плане. Потому что он, как паутиной, разносит информацию свою и навязывает ее остальным. Вот этот вот человек в кофейной сфере, по моему, опять же, мнению, называется сноб. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться. Но я думаю, многие сейчас либо призадумаются, либо поддержат это мнение.
Снобизм в кофейне, чем вообще он для тебя может выражаться? Ты, допустим, стоишь за баром.
Я стою за баром, подходит человек и говорит, что это у вас здесь капучино стоит 250 рублей. Вот около дома у меня есть кофейня. Там
на заправке есть.
Все по 50, да? И вкусно. А за что я деньги-то должен платить? Это вот как пример. Либо, почему вы мне дали такой кислый кофе? Я же не люблю кислый. Такому человеку ты никогда не объяснишь, что этот фильтр на Кении на самом деле был выращен огромным трудом в большом кооперативе на вулканических почвах, обработан мытым способом, который раскрыл в нем ноты красных темных ягод, которые в свою очередь дают кислотность. Ты никогда этого не докажешь. Просто человек кислый кофе не любит.
И как ты посмел вообще об этом не догадаться?
Как ты посмел ему это принести?
Вообще, кто ты такой?
Но это работает в обе стороны. Если мы берем то, что я стою за стойкой и ко мне подходит гость, ну, это как пример. Недавно вот столкнулся с ситуацией, я достаточно много читаю про кофейни, ну, так даже, если я на них не подписан, мне просто, в принципе, интересно, что у нас в сообществе происходит. Я мониторю периодически, то у ребят выходит новенького, и тут столкнулся с таким интересным комментарием, большим, там даже дискуссия пошла, ботаника кофе Казань.
Ого.
Да. Ребята просто написали, мы берем название, думаем, ботаник кофе, если кто-нибудь меня услышит, привет, ребят. Вот. Человек пишет в комментариях, сахара нет в кофейне, позор. Ему там снизу девушка начинает говорить, у них такая вот позиция, сахара в кофейне нет. И человек начинает доказывать, как это плохо для бизнеса, то в кофейне нет сахара. Вы теряете гостей и начинает раскладывать по полочкам. Точнее, это не полки, это такие перекошенные...
Зарубчики.
Зарубчики на чердаке, можно так назвать. Почему это плохо именно для этих ребят? Дальше комментарий. Мужик там через дорогу магаз, если тебе нужно за сахаром сходить, пожалуйста. Мы это уже, мне кажется, там подтроили. Да, нормально.
Это уже троллинг такой хороший.
Вот, но именно вот в этой позиции я, конечно, стараюсь кофейни. Ну, потому что, ну, у ребят просто такая вот, я могу назвать это фишкой.
Это позиция.
Позиция, да. То есть, если в кофейне, грубо говоря, нет растительного молока, просто его нет.
Как бы, но они вот так считают.
Вот, считают, что, например, капучино все-таки вкуснее.
В классическом
варианте.
Вот,
то есть это не ставит их как-то на обочину и говорить про них то, что они хуже. Это
фу. Посмеяли.
Да. Это, я считаю, то, что это отвратительно. Ну, то есть, отвратительная позиция, которая...
Вот... Есть такое слово «кусовщина».
Да.
Вот это
да.
Вот тот самый момент, когда у кофейни есть своя, опять же, фишка. И она вот этой фишки терополитики, она и придерживается. логично же было бы как бы соблюсти, что к ней придет аудитория, которой эта фишка-политика понравится.
Да, как несомненно.
Со своими тапками в чужом.
И если бы это закончилось на одном комментарии, я бы все понял, но...
А, то есть, а дальше там...
Да, еще... там, ну, то есть, продолжается, и там уже... Дело в том, что даже ребята из этой кофейни, они не вступали в эту дискуссию. Дискуссия развернулась между просто подписчиками.
Да.
И этот человек доказывает прям с таким, ну, кулачком там стукнул, наверное, по столу, писал, строчил комментарии, да? Почему вот это плохо? Я не считаю, что это плохо. Это вот как раз одно из проявлений снобизма, о котором мы говорим. Это доказывание всеми различными способами, то, что твое мнение, оно правильное. То, что он говорит, вот это вредит их бизнесу, значит, вот так надо
значит,
всем
так
считать.
Есть. Да. Вы же меня не слушаете.
Ну... Но есть и обратное проявление. Не знаю, какое хуже, лучше, если бариста за стойкой. Краеугольный камень вообще всего, что у нас есть сейчас. Технологии идут вперед. К нам привозят очень много различного зерна. И те, кто глубоко погружены в эту сферу, зачастую ставят себя по вкусовому опыту выше других людей. Это касается не только гостей. Зачастую это касается и... новеньких ребят, которые приходят в кофейню, как работники.
У них... Даже и не новеньких.
Даже и не новеньких, да. Вот видишь, ты говоришь. Вот. Очень портит именно облик сферы самой спешлти. Ты уже не с таким, как говорится, воодушевлением об этом говоришь, если ты знаком с человеком, который настойчиво доказывает, что и гостю, и барист, например. Вот у меня гейша из Эфиопии. Она самая лучшая вообще, в принципе. Тебе не нравится? Ну, значит, ты ничего не понимаешь. Вот. То есть ты вообще кофе столько не пил, сколько я пивал.
Видимся через 5 лет.
Да, вот сначала на работе опыт, а потом мне вот заявляют. Когда я попробовал гейшу первый раз, это был каппинг в Москве. Мне она понравилась. Это была хорошая гейша из Эфиопии, очень цветочная, там малина была во вкусе. Я вот принес ее домой, мне отсыпали немного. Заварил ее папе, хорошо заварил. Мой папа сказал, что это за херня кислая? Ты думаешь, если бы я начал ему что-то доказывать и сказал бы ему, что мой вкусовой опыт гораздо богаче,
чем твой? На тебе сына подзатыльник, не выпендривайся.
Я вот сейчас на самом примитивном уровне объяснил, и думаю, ребята, которые меня слушают, они, просмеявшись, поймут всю вот суть, это прям примитивными словами описывает вот эту вот ситуацию. То есть, когда ты подходишь к своему бате и говоришь, что это вкуснейший кофе на земле, твой батя никогда не будет пить кофе больше.
Надо начинать с малого и более понятного.
Ну, никогда ты человеку не докажешь, что это там кофе 350 долларов за кило, и что это там потрясающее зерно, самое лучшее на земле. А если ты скажешь, что он просто ничего не понимает, а ты знаешь больше, чем он, это подорвет, мне кажется, здоровье твое на ближайшие месяцы.
Ну да.
Вообще, самое лучшее, что можешь сделать, это познакомить, как говорится, своего младшего собрата с кофейком более сложным, комплексным и так далее. Для этого у нас постоянно делают скайпинги, лекции и тому подобное. И тем более, когда человек работает шеф-бариста, то он должен этим заниматься на постоянной основе. Он не только должен сам ходить и пробовать, он должен брать с собой весь персонал, которого в выходной, вести всех дружно, либо вести зерно в кофейню, ставить каппинг, чтобы развивать вкусовой опыт. И каппинги бывают разные. Это триангуляции, это фрукты, орехи, растворы и тому подобное. Великое множество этого всего. Ты можешь этим даже познакомить гостей. Да. Это гостевые каппинги, это мастер-классы. Это то, чем должны заниматься в кофейнях. Хороших, которых неравнодушны к мнению гостей и неравнодушны к развитию в кофейной сфере. Этим должны заниматься, я считаю, то, что все, но хотя бы если это, этих ребят будет большинство, будет супер. Потому что очень хороший отклик получаешь от гостей, которые еще плюс на мастер-класс твой пришли и узнали что-то новое. И потом этот человек, который заказывал раф, он приходит за капучино. А после
а потом уже
бац эспрессо, а потом он такой: а что это такое за слоу кофе? Ты ему начинаешь рассказывать, говоришь: а пойдемте, я вас с зерном старшим познакомлю. Рассказываешь ему про все зерно, которое есть в ассортименте. И он такой: как интересно, а что бы вы мне посоветовали? И ты ему советуешь какой-нибудь там, не знаю, начать с натуральной Эфиопии. Знакомишь его с зерном, знакомишь его с сухим ароматом. Это несложно сделать. Это не занимает никакого твоего огромного количества времени. Это твоя работа. Работа — знакомить людей с продуктом. И вот когда возникает ситуация, когда человек за стойкой думает, что знает больше, чем гость, это все. Это, не знаю, камень в бушующем потоке реки. Потому что гость пришел за кофе, у него есть деньги, он готов за него заплатить. А за стойкой стоит молодой человек, либо молодая девушка, которая говорит то, что этот кофе невкусный, возьмите вот этот. И в голове у человека вопрос единственный: зачем? Я здесь, я пришел к вам, я сюда хожу через день, да там раз в неделю, без разницы, вот у меня 200 рублей. Хочу капучино, не могу, зачем мне флат-вайт? Зачем? Вот я пью капучино, зачем мне флат-вайт? Девушка начинает объяснять, что это более кофейный напиток, потому что на основе двойного эспрессо я не хочу. Я хочу капучино. Может, вы все-таки попробуете флат-вайт? Зачем? Кофейня – это в первую очередь открытое пространство. Ты видишь абсолютно все, что происходит за стойкой. Часто слышишь, вот мне гость задал тупой вопрос. Пишут там всякие в Инстаграме, то есть истории про гостей, которые задавали какие-то глупые вопросы. Там идет обсуждение. Да, действительно, там я тоже с этим сталкивался, ха-ха-ха. Мне почему-то никогда смешно не было. Такие ситуации показывают непрофессионализм работника. Гость априори бывает не в теме. Ну, то есть, если он задает вопрос, он хочет получить на него ответ.
Он хочет узнать.
Ему интересно, почему у меня бариста, почему он на него не отвечает. Это ставит вопрос компетенцию бариста, уровень заведения. Человек больше сюда, скорее всего, не придет. Обсуждение в сети, которое повсеместно возникает, мы все об этом знаем. Мы знаем даже людей, которые этим занимаются.
Кто их портит?
Да, кто портит, мы знаем. Я абсолютно уверен, есть у вас, дорогие слушатели, огромное количество примеров. Надеюсь, вы так никогда не поступаете. Но я лично был несколько раз свидетелем таких ситуаций. Ну, будучи просто гостем кофейни. Это смотрится очень плохо со стороны. Гость, он пришел в кофейню, ему бариста с ехидным лицом, он видно то, что, ну, даже по глазам видно то, что смеется над гостем. И начинается уже просто какой-то карнавал, маскарад злых масок.
Пассивный буллинг, как в школе, господи.
Да, да.
Детский сад, по сути.
Да, а продолжается детский сад, когда гость садится.
Он только отошел от бара, и бар зажужжал.
Да, и это бывает, жужжит даже, когда гость только отвернулся. А если это еще и слышно в баре, то это может довести до скандала, до руководства и тому подобное. Но, как ни странно, наказания за это нет. То есть мы можем сказать а-та-та, но за снобизм у нас никак никто не наказывает. Но я не призываю сейчас ни в коем случае
пороть
ремнем бариста, который так сделал. Нужно на начальном этапе уже это пресекать. Это называется работа с персоналом. Тренинги, которые направлены на то, чтобы именно сгладить все эти углы и довести до ребят, как не надо поступать в кофейне. Так не надо поступать нигде, даже на улице. А еще очень часто слышу фразу, это в России просто все зажрались. Зажрались в плане того, что мы хотим получить, если перечитать по пальцам, низкую стоимость, высочайшее качество сервиса и безумно крутой вкусный продукт. Продукт с точки зрения качества, производства, продукт с точки зрения вкуса за низкую цену, и чтобы еще и пространство было офигенным, и чтобы еще, не знаю, еда там была
бесплатная,
тоже дешевая, супер хелфи и так далее. Это везде. Все для себя хотят самое лучшее. Но мы имеем такие возможности сейчас, которые, ну, технические, производственные, и сами фермеры сейчас производят такое зерно, которое просто сносит крышу. Кислотные Бразилии.
Да.
Это во многом обгоняет развитость вкуса населения. Появляется такое мнение, то, что все зажрались, особенно баристы за стойкой. На самом деле это влияние технологического прогресса во многом. Очень плохая его обработка со стороны человеческого фактора. И со стороны человеческого фактора гостей, и со стороны человеческого фактора работника. Вот. Просто не успеваем мы за машинами, за производством и тому подобным. Мы знаем все, что сейчас выпускают такие кофемашины, которые позволяют нам из зерна выжать просто его максимум на сегодняшний день. Обжарщики выигрывают чемпионаты мира наши.
Да.
Об этом тоже никто не знает, соответственно, но несомненно. У нас вот недавно Сережа Блинников занял там, ну, выиграл мировой чемпионат по джезве. Хотя, казалось бы, Россия. Какая джезва? Но, тем не менее, выиграл мировой чемпионат. Россия, обжарка, выиграл мировой чемпионат. И потом нам привозят берлинское зерно от самых там, от одних
именитых.
Самых именитых обжарщиков, и мы говорим, что это такое за темнота, почему так невкусно. Либо я его сварил лучше, чем варят в Берлине. То, как мы запариваемся над каждой мелочью, это, я не знаю, откуда взялось, не могу это назвать какими-то русскими чертами, лень, да, но вот то, что мы так стали запариваться по поводу каждой мелочи, устанавливая огромный фильтр системы в кофейне, которая позволяет нам контролировать воду на самом микроуровне, кофемашины, которые стоят миллионы рублей, которые позволяют профилировать группы, по несколько профилей ставить, как Опера, например, Санремо. 9 профилей на группу. Зачем?
Почему бы и нет?
Вот сделали такую тачку, почему бы не использовать? Ну, стоит 2 миллиона рублей.
Почему бы нет?
Да. На производстве незаменимая вещь, естественно. Ты можешь там суперски эспрессо свой проверять на разных профилях. Кофейня сомнительно, нужна ли она. Ну вот сделали, но кто-то все равно поставит.
Ну, на поток рано или поздно все равно поставят.
Таким образом, мы получаем вот то, что я и сказал. Простые кофемашины ушли в небытие, а люди пока что еще не догнали новое. Слишком быстрый скачок произошел. Если мы рассматриваем одну из моих самых любимых тем, это латте-арт, то разница, казалось бы, думаешь, ну, 4 года разница, там, 5 лет. Это разница как между детсадом и окончанием университета. Если посмотреть рисунки какого-нибудь 12-13 года и 18-19, это небо и земля просто. Ты думаешь, что? Это разве там чемпионат мира проходил? У нас в кофейне любой бариста лучше нарисует.
Закрытыми
глазами сделает, да. То же самое произошло и со вкусом, только не все успели. Не все переключились, потому что, как ни крути, на зерновой кофе-то не все перешли еще. Многие пьют растворимый. Меня вот часто спрашивают, как я отношусь к кофиксу, к ванбаксу и подобным сеткам, кофейням, которые готовят кофе за очень дешевую, очень маленькую цену. Я отношусь положительно в том ключе, что эти кофейни позволяют людям перейти на зерновой кофе. И в дальнейшем все уже зависит от желания людей. Я вообще не прочь, что кто-то пьет растворимый. Ну, нравится человеку растворимый пить, ну, пожалуйста. Но эти сетки позволяют людей с меньшим достатком, к сожалению, такие у нас есть, и очень много, пить каждый день зерновой кофе. Казалось бы, 50 рублей, но 50 рублей каждый день, это
приличность,
да,
деньги.
То есть, один капучино за 250, и 5 дней пить капучино за 50. Вот. Со стороны человека, у которого достаток меньше, который не позволяет ему пить такой кофе, я очень благодарен таким заведениям, таким сеткам, потому что они позволяют знакомить человека со вкусом. Каким-никаким. То есть,
это начало.
Да.
Как-то от относишься к американо?
А.
Наболевшая, мозолечка.
Честно, вот я скажу прямо.
Давай.
При свидетелях. Мне американо никогда не нравился. Я отношусь к американо негативно, потому что я люблю эспрессо. Американо – это эспрессо с разрушенной текстурой абсолютно. Его сделали, когда американцы во Францию приехали, и им приготовили местный кофе,
да.
По-моему, в джезве, либо как, в полевых таких условиях. Для них он был слишком горьким, и они решили его разбавить водой, чтобы эта горечь не была настолько отвратительной. Ну да. Так вот появился американо. В наших же условиях это просто сохранилось в том плане, что человек с гораздо большим удовольствием выпьет большой горячий напиток, чем концентрированный маленький. Это связано с тем, что у нас холодновато зимой бывает, и не все люди любят молоко. И в этом плане я не против этого напитка, потому что он имеет место быть. Вообще, то, что он есть, значит, что его место, тем более в истории, это ставит на одну площадь с остальными классическими напитками. Как ни крути. Если у напитка есть достаточно продолжительная история, он имеет место быть. А другой момент, готовить ли его сейчас в кофейне, если человек хочет, конечно, готовить, потому что ты не имеешь права не приготовить человеку то, что он хочет. А мы не берем какой-нибудь можно мне капучино посыпать вот этой вот посыпкой, которая у вас идет на другой напиток. Такое бывает. Ты не вправе это делать.
Есть авторский,
возьмите его, попробуйте, да. Не нужно это дело мешать. Но не приготовить человеку американо, если он хочет, ты не можешь. У тебя есть для этого все возможности.
Все еще сфера услуг, здравствуйте.
Да, то есть человек тебе принес денежку, фильтр, ему не нравится, приготовь ему американо, будь добр. Не будь букой.
Будь букой.
Да. Ну, не дуй щечки, ну, налей ему водички. Можно сделать более элегантно. Можно, если человек попросил американо здесь, учу лайфхаки, друзья. Записываем, берем ручку. Ручку, листок и записываем. Принеси человеку эспрессо и питчер горячей водички. И все.
Шаблон сломан.
Да, все.
И человек начинает потихоньку знакомиться с составляющими напитка.
Да, он может даже аромат эспрессо оценит. Это будет вообще вау.
А вы потом такие... вернется еще
yes.
такой.
Да.
А давайте все-таки эспрессо попробуем.
Да.
И все, внутренняя победа.
Вот. Если вы разбодяжите все сами кипяточком, то, скорее всего, вы человека никогда не переманите все-таки. Не заводите светлой стороной, потому что нет ни светлой, ни темной. Вы так человека никогда не познакомите с оригиналом. А тут вы можете просто спокойно сказать то, что вы можете добавить себе столько воды, сколько захотите. Можете не добавлять вообще.
Ты сейчас посоветовал, как вот лучше подавать именно конкретно американо. А если мы касаемся момента, где ты как бариста, допустим, ну хочется тебе, ну пи***ц, вот просто вот шил в одном месте, хочется перетащить гостя да. на сторону черного кафана, правильного, как мы любим это говорить, черного кафана, там бач-брю, фильтр и прочее.
Да, и сразу нимпуть вам головой, ну это справедливо.
Да.
Как познакомить человека с фильтром? У нас вот, например, в Bourbon Brew у нас нет напитка американо в меню вообще. Первая составляющая, которая маленечко подталкивает человека к заказу фильтра. Начальная стадия, визуальная. Тоже записываем, убираем американо из меню. Вычеркиваем его оттуда. То есть человек, спрашивая, где у вас американо, должен получить ответ, а у нас его нет, а мы предлагаем фильтр кофе. Это черный насыщенный кофе, чем-то похож на американо, но он более сбалансирован. Американо почему не сбалансированный напиток? Потому что он очень горячий. Кофе горячим настолько быть не должен. А фильтр, он более комфортной температуры, ты им никогда не обожжешься. Имеется в виду настолько сильно. В свою очередь, никогда не стремайтесь дать гостю попробовать. Уверен, в каждой кофейне есть триллион чашек, маленьких там разных, керамических, не керамических, которые бариста скрупулезно накапливает с разных там выставочек и так далее. Ничего страшного не случится. Никто от этого не потеряет. Ни кофейни, ни вы, ни гость ни в коем случае. Если вы ему нальете немного фильтра, попробуй. Попутно рассказав ему, на чем он приготовлен. Если человеку не понравится, вы не вправе ему отказывать от приготовления состояние американо. Mm-hmm. Потому что человек хочет черный кофе. У вас нет альтернативы. Воронка – это не альтернатива бач-брю. Это практически то же самое, только вручную заваренный кофе. Такой же по текстуре, практически такой же по вкусу. Иногда, то есть он отличается только тем, что у вас есть выбор зерна. Текстуру самого напитка воронка немножко другую дает. Но это тот же фильтр кофе. И Аэропресс – это фильтр кофе. Если человеку не понравится, вы не вправе ему отказывать от американо. Но если ему понравится, он больше не возьмет американо. Вы ему на автоматическом уровне уже будете давать фильтр кофе. Как не надо делать? Когда человек просит американо, не надо ему наливать фильтр кофе. Тем более не озвучивая.
Принес за стол и сразу же не ты, не бы, не мы, а просто принес и поставил фильтр.
Это плохо с... Да, с той стороны, что человек знает, что такое американо. Думаете, он первый раз его заказал? Да навряд ли. И от этого возникает вопрос. У меня была смешная ситуация, крайне комичная, и поставила меня мем Джеки Чан, который в голове руки такой типа...
Да-да-да-да, что?
Это когда две милые женщины заказали эспрессо,
ага.
Повторил заказ,
да,
все верно. Я им принес эспрессо, и они такие, молодой человек, кто это такое? Вам что, было тяжело воды туда добавить горячей и молока? И ты такой, типа, думаешь, что, простите, сейчас было? А с другой стороны, ты говоришь, да, да, окей, я вам не принесу такой напиток, который вы хотите.
Mm-hmm.
Ну, я понимаю, что это за гость, думаю, ну, зачем спорить.
Mm-hmm.
Третья составляющая, которая вот повергает меня потом в логический ступор, с чего тогда они взяли, что это эспрессо? Вот.
То есть где-то была ситуация,
да, при которой...
Вскоре, где они сделали этот вывод.
И сразу думаешь, ну что за человек такое принес? Почему вот там, ну, пожалуйста, ваш эспрессо объемом 0,2 с молочком.
Если, на твой взгляд, вообще, в принципе, в нашей сфере люди, на мнение которых равняются безоговорочно, то есть вот прям hands down, все, что бы он ни сказал, это 100% правда, стоит так делать, прям постулаты энциклопедии.
Каждый выбирает, во-первых, идола сам, тот, на кого он будет равняться. Есть примеры людей, которые потрясающие просто, я могу их даже назвать.
Давай.
На которых я лично равняюсь. Если мы берем кофейную сферу, то это Дритан, потому что, будучи в возрасте и работая за стойкой,
да.
Неважно, как он делает, там, скажешь, да я нарисую латарт лучше.
Посмотри,
Посмотри, какие потоки у них. Он работает на леверной машине,
да.
У него 4 кофемолки, и он вспенивает молоко на блюдцах еще, как бы, будучи там 55-летним, там, ну, плюс-минус, я не знаю точно, сколько ему лет, но выглядит он крайне хорошо.
Маленькая ремарка. Тех людей, которых сейчас упомянет Сережа, я прикреплю в пост ниже, чтобы вы, если что, могли потом ознакомиться с ними лично и уже сделать для себя какие-то выводы. Да,
этот человек показывает, как надо работать за стойк, потому что этот человек имеет большую аудиторию, его знают, я думаю, каждый в кофейном мире, вообще в принципе все.
Он еще очень на контакт легко идет,
да.
Я сам первый знакомиться.
Он выглядит очень открытым человеком,
да.
Он улыбается, и эта улыбка искренняя. То есть по нему видно то, что человек занимается тем, что ему нравится, и, соответственно, он своим примером очень сильно мотивируется. Я вот, когда только пришел в кофейную сферу, увидел его первым, и очень сильно воодушевлялся в работе с кофе. Если мы берем в принципе работу в общепите, для меня идол — это Носре. Это потрясающий образ того, как надо работать. То есть, если вы, думаю, каждый знает, кто это, но это Солти, который там...
Немного кто знает про Памимаса, но, тем не менее, за этим стоит человек.
Если меня слушают веганы, не смотрите его канал в Инстаграме. Этот человек показывает то, как надо работать. Он работает каждый день. Если проследить по Инстаграму ритм жизни во время рабочего дня, это до 2:30 ночи он работает, а в 6 утра он просыпается. Ну, я думаю, не зря он носит темные очки, я бы тоже так носил.
Логично.
Вот. Ну, они у меня есть с собой на всякий случай.
На
случай, если посолить придется.
Да-да-да.
Он еще показывает своим примером, если люди знают его историю.
Mm-hmm.
Он родился в иранской деревне на краю планеты,
mm-hmm.
где не было ни школы, ни воды, и сам всего добился. То есть это пример того, как с низов можно, только используя свой труд, подняться до такого уровня, на котором он сейчас. Потому что его знает каждый на Земле, мне кажется. Ну, то есть, кому не скажи, покажи, все равно узнает.
А если мы именно касаемся, получается, кофейной сферы, то так?
Гритан.
Если не кофейной, можно сказать, сферы, но именно сфера услуг.
Да, это Nusre. А если касаться того, что мне именно нравится в кофейной сфере, это Latar, то на первом месте это, несомненно, Ristretto. Я сюда добавлю парнишку, которым я познакомился из Тайваня. Я не выговорю ее имя в жизни.
Ты мне потом поможешь найти его.
Я просто дам его ссылку, потому что с этим человеком у меня был первый Latar Battle в моей жизни.
Класс.
Он занял последний раз 3-е место в Тайване. Просто с ним я познакомился и написал ему, первому человеку, который рисует лота. А второй, он из Малайзии. Его ник тоже будет снизу по ссылке. Его зовут Джеффри. Он открыл, по моему мнению, самую милейшую, потрясающую кофейню, которая может быть в принципе. Сама идея этой кофейни мне очень близка и очень нравится. Ну, ему 18 лет. Ну, вот исполнилось недавно 19. Он уже открыл свою кофейню. Объединив несколько единомышленников, он специалист по кофе, девочка супер-кондитер, парнишка архитектор и просто их друг. И вчетвером они сделали кофейню.
Очень
они построили
классно.
Дом с нуля.
Вау.
У них крыша, которая снимается, и люди могут смотреть на звезды, будучи в кофейне. Сами десерты и сама подача. Там просто потрясающие чашки. Обязательно там будет ссылка и на кофейню, и на Инстаграм. Я просто так говорю, все скажут, да он там затирает. У меня кофейни через дорогу лучше в 100 раз. Эти вот люди, которыми я вдохновлялся, плюсом есть один человек, который вдохновил меня на начальном этапе, когда я только пришел в кофейную сферу. Его зовут Егор. Ну, он будет обязательно это слушать. Егор, я тебя люблю безумно. Это тот самый человек, который работает за стойкой и рисует пегас в стаканчике To Go, потому что может. Вот. Потому что это ему нравится и потому что он может. Это человек, который просто нереальную энергетику создает. Были моменты, когда он мог уйти, но он не ушел. И он делает это, потому что это ему нравится. И он меня зарядил всей этой темой. Есть у нас лидеры мнений в кофейной сфере. Есть потрясающие люди в кофейной сфере, которые стояли у ее истоков и которые дали нам базу. И есть люди, которые эту базу настолько хорошо собрали, конкретизировали и просто дали массам, что они должны быть в истории и все должны знать про них. Это Джеймс Хоффман и кофейный ад. Потрясающая книга. Я ее прочитал 3 раза. Это безумно интересная книга, которая не до мельчайших деталей, но очень хорошим, понятным языком до тебя доносят основное. То, что ты должен знать, работая с кофе. Про терруар, про разновидности, про то, от чего вообще пошло кофейное дерево. И так далее, и так далее. Как происходит обработка. Кто такой фермер и почему его труд безумно важен. Есть гости, которые просто приходят и сидят. Вы можете дать им эту книгу полистать. Всяко будет полезно. Человек приятно скоротает свое время, посмотрит книгу. Я уверен, что во многих кофейнях эта книга есть, и я уверен на 100%, что практически никто ее не предлагает. Она просто так, как элемент декора у вас стоит. Ребята, у вас есть уникальная возможность после того, как вы послушаете меня, попробовать хотя бы пару раз предложить гостям познакомиться с этой книгой. Уверен, что никто не пожалеет, даже услышав «нет, спасибо», вы просто человеку скажете, что такая возможность у него есть. Потому что многие думают, что это просто книги лежат, а чаще они лежат еще с кофейными журналами, такими как «Стандарт»
и
так далее.
Там тоже много
всего полезного. И поэтому, ребят, если есть такая возможность, не отказывайте ни себе, ни гостю, просто дайте шанс человеку познакомиться с кофейным миром таким, каким он есть, на базовом уровне. И, соответственно, если мы идем назад, более меньше аудитории, несомненно, у нас есть достаточно большой пласт так называемых лидеров мнений. Это блогеры, которые пишут о кофе, ходят в кофейни, фотографируют и как работа бариста, так и напитки, и пишут всякое. Я считаю, вот мое личное мнение, хороший кофейный блогер — это тот кофейный блогер, который параллельно работает за стойкой. Я других кофейных блогеров не воспринимаю не обижайтесь. То есть именно кофейных блогеров, не СММщиков кофеен. Ребята знакомят СММщиков кофеен с напитками и рассказывают, почему именно этот напиток должен быть таким. Это здорово. Эти же СММщики могут в дальнейшем стать отличными кофейными блогерами, потому что, во-первых, у них есть у кого спросить, во-вторых, у них есть определенный багаж знаний, тем более, вернувшись назад на чуть-чуть про кофейные книги. Часто СММщикам советуют ознакомиться с литературой, прежде чем они приступают к своей работе, потому что это не только полезно, но и предотвратит возможность появления логических ошибок в текстах. То есть не всегда есть возможность у бариста скорректировать правильно. Он может сам неправильно выразиться. Очень хороший
СММщик не так поймет, в итоге это все увидит публика.
Да, и придется править непосредственно уже в выложенном посте, это не всегда очень хорошо. А есть у нас люди, которые, не работая ни дня за стойкой, думают, что они, являясь человеком с большой аудиторией, любящим кофе, несомненно, могут писать всякое и про людей, и про кофе, и про кофейни, и вообще про все составляющие в кофейной сфере. Считаю себя экспертами в данном вопросе, и я очень, крайне негативно отношусь к этому, потому что когда ты человеку советуешь не ходить в эту кофейню, потому что тебе там не понравилось, вот, ты ставишь просто... Ты сферу двигаешь назад. Понравится или не понравится, решай самому человеку. Когда блогер позволяет себе оценивать кофейню негативно, при этом используя матерные слова в своих высказываниях и в текстах. Я считаю, что блогер не имеет права на существование в кофейной сфере вообще. Ну и, в принципе, он не должен писать. У нас возникает сломанный телефон. Сломанный телефон, он вот как раз сломан в том месте, где находится этот блогер. Потому что бариста, он может быть прекрасным бариста, готовым на контакт с гостем, а гостя нет. Потому что ему сказали не ходить в эту кофейню. Вот поэтому наша сфера во многом прокручивается в этих местах. А чем больше этих мест, тем сложнее нам вывести гостя на контакт. Приходят гости, которых мы называем снобами, начитавшись всякого.
И сформировав призму уже.
Да, это не призма, назовем это камнем, который лежит камень нужных знаний, которые не ты получил сам, а тебе положили в голову. Ты не можешь с ним ничего сделать, он у тебя уже есть, а тебе вот бариста начинает доказывать, что это не так, хотя бариста доносит правильную информацию, она просто у тебя не сочетается. Происходит как магнит с одинаковыми полями, которые отталкиваются. А магнит с разными полями – это когда гость пришел с жаждой знаний, а бариста хочет ему эти знания дать. И тогда вообще все замечательно, все прекрасно, гость становится постоянником, и также с Рафа переходит на черный кофе на воронку, и ходит на мастер-классы на каппинге, и в дальнейшем уже заваривает кофе дома и рассказывает тебе, как он вкусно заварил там эфиопию.
По утру или по вечеру.
Да, эфиопию, которую вот купил у бариста в кофейне. Вот это супер! И так должно быть. Но я считаю, что вот таким образом мы будем двигаться вперед и развивать сферу.
Думаю, все мы так или иначе знаем, насколько сама по себе работа бариста в национальном именно плане истощает. В конце тебе дня рабочего, а особенно если их было несколько, потому что чаще всего бариста работает full day, то есть 12 плюс-минус часов, тебе хочется разрядиться, тебе хочется какой-то перезарядки, или у некоторых такой характер, некоторые хотят бросить все к черту. Если бы конкретно тебе предложили в один момент, что, вот знаешь, Серег, from now on, вот прямо сейчас, ты готовишь только кофе. Ты не общаешься с гостями, ты не решаешь их проблем, ты отвечаешь только за кофе. Согласился бы ты на такую работу?
Да нет, конечно. Вообще, я сейчас расскажу немножко истории. Ну, если на самом деле меня будут слушать мои знакомые, некоторые, может, даже поймут, в чем речь. У меня в институте был мем со мной. Вот. Просто моя жизнь, как так или иначе, у многих ассоциируется с работой. Это не только работа за стойкой, но, в принципе, я трудоголик.
Признаюсь,
перед всем миром кричу, я трудоголик. Вот. ну, я живу работой, ну, конечно, не все время, но много времени посвящаю работе. И был мем в универе, его сделал мой одногруппник, он взял автомобиль, просто картинка машины, ага. И мое лицо растянул, типа, я автомобиль.
Серега машинка.
Да, нет, прям, знаешь, крузак был с моим лицом, прям растянутым таким. Не то, что там я за рулем сижу. Типа я скалился, да. Да, да, да. Причем там фотка была такая, то, что там, ну, нормально так
фейс там
неплохой, да. Вот, разряда того, что я мог работать за стойкой, и я работал за стойкой по 28 дней подряд 12-часовыми сменами, стоя на точке в 4 квадратах и готовя кофе. Сказать, что мне не нравилось, нет, я бы не работал. А сказать, что я бы бросил все и не общался с людьми, у меня был такой контингент, который от каких-то там пьянчук-наркоманов до вполне интеллигентных людей, которые меня даже спрашивали, которые приходили за эспрессо, которым нравилось. Я никогда, ну, не сменил бы это на стояние, на работу без людей и просто выполнять механические действия. В принципе, вся работа в кофейне, она не завязана на чем-то одном. Это комплекс, который нерушим. То есть ты не можешь убрать одну часть. Это как часы. То есть убери одну шестеренку, и ничего не будет работать. Я лучше поработаю 2 недели подряд за стойкой, поготовлю кофе, чем 5-2 я буду выполнять одно и то же каждый день. Вот, ну, грубо говоря, там делать обычный обход по качеству напитков и так далее. У нас была забава такая в кофейне, чтобы, ну, как говорится, разрядить маленечко обстановку. В формате тугого работал. Мы играли раз, два, три и так далее. То есть у тебя гость заказывает капучино, ты в первом рисуешь сердечко, во втором тюльпан на 2 вливания, в третьем на 3 вливания, в четвертом на 4 вливания.
И пошел.
И так далее. Да, и потом заново начинаешь. Представляешь лицо гостей, которые заказали 3 капучино, и ты поставил вот вам первый, вот вам второй.
Вот вам, рисунка.
Да, вот вам класс. Третий. Я обожаю работать за стойкой. Я планирую оставаться за стойкой столько, сколько будет возможно, невзирая на мои обязанности, мои функции. Я с удовольствием встаю в смену с ребятами. Эти смены очень сильно поддерживают дух команды, потому что они видят то, что ты шеф-бариста, и ты не просто тот человек, который приходит, пробует эспрессо и говорит то, что невкусно, разворачивается, уходит. Такого не было никогда. Вот. А это тот человек, который непосредственно показывает тебе, как работать в смене, который раскидывает за пары и даже не присаживается, который, независимо от того, сколько отработал дней, рисует там лебедя с 2 крыльями с обратной розеткой, он всегда получается один и тот же, рисует там несколько роз подряд, вот, одинаково. И показывает, что можно вот так вот делать. И ребята учатся, когда ты их не учишь. Они на тебя смотрят и заряжаются не только позитивом, ты работаешь с улыбкой, ты в хорошей форме, не только физической, но и в одежде, в мерче, там, и так далее. Показываешь им, как нужно работать, как нужно общаться с людьми. Мысли о том, ну вот опять снова рабочий день, опять снова те же самые гости, опять снова какие-то проблемы в кофейне, там, и так далее. Ты это все оставляешь вон за дверью. Эти мысли никак не должны влиять на твою работу. Мы работаем в открытом пространстве, и мы продвигаем сферу. И это важнейшее, что мы должны делать, я считаю. Важнейшее — это не зарабатывание денег, в моем понимании. Это развитие кофейной сферы как сфера взаимодействия между людьми. Сближаем всех людей, которые приходят к нам. Сближаем друг с другом, сближаем с продуктом. Если мы будем это делать с лицом полным негатива, потому что у меня там, не знаю, что-то произошло, с кем-то поссорился, то гости это сразу на свою сторону перекинут. Твои коллеги, у которых все хорошо, все это сразу впитают, и думаю, ты сама сталкивалась с такой ситуацией, когда человек пришел, загруженный личными проблемами, но ему надо работать на смене, у него все валится из рук, он психует, что-то там разбивается, что-то кидает, и ты уже сама вся на нервах. То есть ты стараешься держать лицо, но невозможно в таких условиях его держать.
Потому что фактически тебе нужно держать его за обоих.
Да, это в том числе и плюсом. Ты, когда пришла на работу, ты настроилась. У тебя нет никаких личных проблем. Ну, то есть даже если есть, ты их никому не покажешь. Ты их оставил где-то далеко. И плюсом к этому тебе человек, с которым ты работаешь, mm-hmm. добавляет еще проблем, которые ты уже думаешь, что я сейчас выйду, и они присуммируются к моим, да. и тебе будет в два раза хуже, чем ему. Да. А в следующий раз уже ты можешь просто не избавиться от этого груза, а у человека будет все в порядке. И это идет обратная реакция. Между вами может возникнуть конфликт на том уровне, что вот в прошлый раз ты, а в этот раз ты. И все забывают про гостей в зале, которые все это видят, все это слышат. И когда приходишь в кофейню, слышишь перепалку между работниками, это даже не то, что там в кофейне, куда угодно, то ты сразу уже перенимаешь их отношения друг к другу. То есть, почему они работают вместе, если они друг друга терпеть не могут? Вот, почему человек работает в этом заведении, если оно ему не нравится? И так далее и тому подобное. И получается так, что человек, ну, я просто на примере абстрактного человека, он перестает ходить в кофейню, там атмосфера отвратительная из-за работников, которые вот не делали. Я вот этим правилом живу, и оно мне помогает. Меня никогда не увидишь за стойкой без улыбки, неважно, сколько я дней отработал, какие у меня личные проблемы, никого не касается, кроме меня. Об этом никто никогда не узнает. Бывали ситуации, когда человек за стойкой рассказывал свои личные проблемы гостям. И это, я считаю, крайность, самое, что возможно. Ладно, ты коллеге рассказал, но гость зачем
влетать?
Ему это зачем все? Он пришел за кофе, может с тобой поговорить о чем-то хорошем. Борист — это тот мечтательный молодой человек, девушка, которая...
С влюбленными глазами встречает незнакомого человека.
Да, и там наслаждается ароматом чашки, глядя куда-то...
Вдаль.
Борист — мечтатель, там что-то записал, там послушал аромат.
Подкрутил какие-то рычажочки.
Да, такой попробовал, и такой улыбка на лице, вкуснятинка. Подойду-ка я к нему и закажу еще. Ну, это же супер. Согласись. Ну вот, это вот тот самый кайф, который ты получаешь, даже слушая меня сейчас. Представляя это все в голове, у тебя вот создается ощущение, что ты в идеальной кофейне находишься. Тебе хочется ходить в эту кофейню, потому что ты хочешь на это смотреть просто.
Как правильно это сказать? Театральная, условно говоря, постановка, но жизнь.
По сути, это же работа бариста, это как отточенный, ну, как у бармена шоу, по сути.
Да,
по
да.
факту мы создаем эффект шоу только в сфере кофе. Чистая стойка, четкие движения, отточенные
четкие
уже
рисунки, да. Вкус чашки.
Либо там подошел к человеку с воронкой, не просто так воронку поставил, ведь я вам заварил воронку на мытой кене. Я вам рекомендую подождать пару минут, чтобы она остыла, стала более комфортной температурой, и попробовать на трех стадиях того, что на холодном воронка раскрывается с более яркой стороны. Показал свой профессионализм, показал. Гость в голове вау-эффект создал, несомненно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть этот же гость, он придет к тебе завтра, он придет к тебе послезавтра, и он станет другом твоей кофейни. Не каждый гость друг, опять же. Ну, то есть нет гостей врагов, но не каждый гость друг. Потому что гость, в первую очередь, тот, кто приходит в кофейню. А мы не делим гостей. То есть ко всем надо относиться одинаково.
Нет такого, что есть гость, а есть не гость.
Да, у определенных людей не должно быть каких-то дополнительных привилегий в твоей кофейне. Не должен человек, приходящий за фильтром, видеть, как бариста берет этот же фильтр, наливает полную чашку, относит непонятной смеящейся девушке просто угостить. Думаю, что... Все представили ситуацию, когда стоят две девушки в очереди, одна получает напиток за деньги, вторая получает напиток бесплатно, потому что она знакомая бариста. Почему так должно быть, не знаю.
Тоже на совести самих баристов.
Да, и это, кстати, в барах это не приветствуется, это табу. Ты не поишь друзей алкоголем. Почему-то в кофейнях у нас многим просто делают просто так кофе.
Остались ли у тебя лично какие-то вопросы и темы, которые бы ты хотела осветить в рамках этого подкаста?
Вообще, мне очень нравится такой формат диалога. Я даже не знаю, какие бы темы еще можно было бы затронуть в этих рамках. С удовольствием бы ответил на вопросы и комментарии ребят, которые послушают этот подкаст, mm-hmm. потому что я всегда открыт к комментариям и к диалогу. То есть mm-hmm. я это очень люблю, и не часто получается в таком формате получить какой-то фидбэк. Mm-hmm. И, может быть, я надеюсь, точнее, у ребят, кто этот подкаст послушает, у них не только создастся мнение по какому-то вопросу, mm-hmm. Но и вопросы будут в мою сторону. Угу. Либо вопросы, либо какая-то дискуссия может развернуться, либо поделиться своим мнением, либо угу. опытом. Я очень к этому всему позитивно отношусь и буду ждать от ребят, которые послушают данный подкаст, фидбэк и вопросы в мою сторону. Типа, почему ты еще за стойкой работаешь? Текай из города.
Почему ты мне бесплатно не налил фильтр?
А мы видели, кому ты бесплатно
наливал. Да-да-да, вот им можно, нам нельзя. А что такое?
Негодник, негодник, да. Все было постановкой. Мне выслали текст за месяц, я его выучил.
Ребята, на самом деле это 33-й дубль. Мы репетировали, все смехи были записаны заранее и вставлены в нужных местах.
А на самом деле уже здесь не Сережа сидит, здесь актер Сережа...
Сережа уже домой поехал спать.